Привет, с вами Романович Роман, и это подкаст «Поговорим об инвестициях». Сегодня я делаю выпуск без гостей и хочу рассказать вам 4 великих истории обмана на фондовом рынке, чтобы предостеречь вас от возможных проблем. Тем более, что риски рецессии сильно выросли, а в это время подобные болячки вскрываются с особенной силой. Перед тем, как мы начнем, хочу сделать небольшое объявление. 11 декабря, в субботу, я проведу традиционную онлайн-конференцию о стратегии инвестиций на 2022 год. Это будет большая 5-часовая конференция, на которую я пригласил своих друзей и коллег по цеху, чтобы рассказать вам о том, куда инвестировать в следующем году, чтобы сохранить и приумножить свой капитал. Тем более, что 2022 год обещает быть очень сложным и непонятным. Поэтому ищите ссылку в описании, регистрируйтесь на конференцию и 11 декабря жду вас в прямом эфире. Ну, а теперь перейдем к главной теме. Интересно? Тогда поехали. Я постоянно говорю, что акция – это не просто строчка в приложении, а часть бизнеса. Покупая акцию, мы покупаем часть бизнеса. И чтобы увеличивать капитал на долгосрочном горизонте, нужно вкладывать в качественные и растущие бизнесы. В истории фондового рынка десятки примеров, когда компания либо мухлевала с отчетностью и вводила инвесторов в заблуждение, либо откровенно их обманывала. Самое страшное, что подобные события происходят регулярно, и в последние десятилетия число таких примеров только растет. В этом выпуске я расскажу вам о громких историях обмана, на которых миллионы людей потеряли миллиарды долларов. Идея этого выпуска родилась после просмотра фильма «Золото» с Мэттью МакКонахи в главной роли. Фильм снят по реальным событиям и рассказывает историю канадской золотодобывающей компании «Breaks Minerals». В начале 90-х золотодобывающая отрасль переживала бум. Цены на золото росли, а из-за падения режима в странах Африки и Азии появились возможности разведки там, где раньше это было невозможно. Компании-юниоры принялись искать золото в новых регионах, чтобы потом продать месторождения гигантам отрасли или разрабатывать их самостоятельно. Breaks Minerals была одной из таких компаний, однако дела шли плохо. Ее месторождение никто не хотел покупать, а денег на самостоятельную разработку у компании не было. Дошло до того, что основатель компании Дэвид Уолш объявил себя банкротом в 1992 году и отправился в Индонезию на поиски спасительного проекта. В Индонезии Уолш познакомился с геологом Майклом де Гузманом. Как и Дэвид Уолш, Майкл де Гузман был на грани. Несмотря на ученую степень, он не мог найти достойную работу и нуждался в сенсации, которая соответствовала бы его амбициям. В 1993-м Майкл де Гузман рассказал Дэвиду Уолшу о Бусанге, потенциально одном из самых больших золотых месторождений в мире, спрятанном в труднодоступных джунглях посреди индонезийского острова Борнео. Уолш сопротивлялся не слишком долго. В марте Брейкс вложила первые 80 тысяч долларов в покупку оборудования и разведку участка. В 1994 году первоначальные результаты бурения показали обнадеживающие результаты, и программа разведки была расширена. Геологи компании докладывали о новых, все более впечатляющих показателях содержания золота в руде. В 1995 году Брейкс на весь мир заявила об открытии крупнейшего месторождения золота не только в Индонезии, но и в мире. Тогда еще никто не знал, что это был величайший обман. Для достижения нужного уровня содержания золота в руде Майкл де Гузман подсаливал образцы породы золотом со своего обручального кольца. Позднее следствие доказало, что за 2,5 года, пока продолжалось это мошенничество, де Гузман купил у аборигенов рассыпного золота, намытого в местных реках, более чем на 60 тысяч долларов. В 1995 году эта схема едва не накрылась, когда инвесторы стали задавать де Гузману неудобные вопросы. Экспертов беспокоили слишком ровные края образцов золота в породе, которые типичны для золота, намытого в реке, но никак не для рудного золота. В ответ на это де Гузман выдумал теорию особого вулканического происхождения золота в Индонезии, и, что самое интересное, ему поверили. В конце 96-го ведущие инвестбанки мира во главе с JP Morgan и Lehman Brothers рекомендовали Breaks Minerals в качестве лучшей акции в золотодобывающем секторе, а деловые издания неустанно делились позитивными новостями с месторождения компании в Индонезии. В начале 97-го акции стоили 280 долларов за штуку. За 3 года капитализация компании выросла в 700 раз и превысила стоимость крупнейшего золотодобытчика в мире Barrick Gold. Акции Breaks Minerals даже включили в индекс S&P 500. Конечно, такой рост не оставлял равнодушным никого, и все хотели урвать свой кусок пирога, в том числе индонезийское правительство. После долгих переговоров Breaks Minerals передала права на 40% доходов индонезийскому правительству, а право разработки месторождений и 15% доходов американской горнодобывающей компании Freeport-McMoRan. И тут начались проблемы. В марте специалисты Freeport-McMoRan добрались до Бусанга, где должны были встретиться с Де Гузманом. Однако встреча не состоялась. По пути к американцам Де Гузман выпрыгнул с вертолета с высоты 300 метров. Через 4 дня его тело нашли в джунглях с отрезанными кистями рук и ступнями ног и изуродованным лицом. До конца так и не удалось установить, был ли это Майкл Де Гузман или кто-то другой. Правительство Индонезии проводило опознание и засекретило результаты. Это стало началом конца для Breaks. Через неделю после начала разведки Freeport-McMoRan заявила, что золото в Бусанге значительно меньше, чем это заявлялось ранее. Позже другая геологическая компания подтвердила, что результаты проб руды были подсолены золотом, в том числе с ювелирных украшений. Эта новость вызвала шок. Акции упали с $280 до 8 центов. Что любопытно, на протяжении всей истории Де Гузман, Уолш и другие члены правления Breaks Minerals продавали акции в рынок, но делали это незаметно небольшими пакетами. Однако за 2 года аферы им удалось продать акции на сотни миллионов долларов. Никто так и не понес наказание, потому что Де Гузман или умер, или пропал. Дэвид Уолш отрицал все обвинения, утверждая, что его самого обманули, но в итоге и он умер при невыясненных обстоятельствах в 1998 году. История Breaks Minerals названа самой большой аферой в горнодобывающей отрасли. Суммарные потери инвесторов превысили $6 миллиардов образца 1997 года. В сегодняшних деньгах эта сумма оценивалась бы почти в $10 миллиардов. Казалось бы, после таких историй рынок должен был стать умнее, но подобные истории продолжали случаться и случаются до сих пор. Несколько лет спустя, после событий вокруг Breaks, на американском рынке разразился новый скандал. Компания Enron, которая стоила в начале 2000-х дороже $60 миллиардов, как оказалось, долгое время подделывала бухгалтерскую отчетность и подкупала аудиторов и аналитиков, чтобы скрыть свой обман и привлечь инвесторов. Энергетическая компания Enron была основана в 1985 году, но в 1987 оказалась на грани банкротства. Возможным путем спасения стал нефтетрейдинг. Бизнес, с помощью которого Enron научилась прятать убытки от основной деятельности. Убыточные проекты Enron сливала на близкие компании специального назначения, так называемые SPV. В итоге Enron создала сеть таких SPV и сливала на них все свои токсичные проекты в обмен на акции самой Enron. Кроме того, модель финансового учета позволяла компании учитывать нефтегазовые контракты по рыночной стоимости. То есть при заключении контракта на 10 лет Enron могла сразу вписать прибыль от всех будущих поставок в результаты года, когда этот контракт был заключен. А возможные убытки от будущей переоценки из-за падения цен на нефть или на газ прятались через сделки нефтетрейдингового подразделения с SPV. Самое страшное в этой истории, что аудиторы компании Артур Андерсон все это видели и понимали, но не могли ничего сделать. С 1988 по 1991 год Артур Андерсон заработал $54 миллиона на обслуживание Enron, и по мере роста числа махинаций выплаты аудиторам только росли. За 2000 год Enron заплатила аудитору $52 миллиона. Кроме того, многие сотрудники Артур Андерсон получали должности в бухгалтерских отделах Enron с более высокими зарплатами и опционами на акции. Также в эту историю были замешаны инвестбанки, которым Enron платила щедрые комиссионные за инвестиционные услуги. За щедрое вознаграждение и из-за страха потерять жирного клиента инвестбанки давали рейтинг «строго покупать» и акции росли. За 1999 год они выросли на 56%, за 2000 год они выросли на 87%. В конце 2000 года махинации Enron вскрылись и компанию завалило сначала вопросами, а потом судебными исками. Закончилось все плохо. Акции упали с $90 до нуля, и в декабре 2001 Enron подала заявление о банкротстве. После этого аудиторам Артур Андерсон пришлось закрыть бизнес, а инвестбанки отделались суммарным штрафом в $7 миллиардов и пообещали изменить деловую практику и стать прозрачнее. Но стали ли? Как показывает практика, совсем нет. Свежая история краха, причиной которого также стали аудиторы и рейтинговые агентства, разворачивалась в Германии. Немецкий финтех-сервис Wirecard был лучом света для немецкой экономики, одна из немногих молодых технологических компаний, которой удалось пробиться в немецкий фондовый индекс DAX. Напомню, что в DAX входят акции 30 крупнейших компаний Германии, и Wirecard был среди них. Что примечательно, в DAX'е Wirecard заменил Commerzbank, классический банк, который на протяжении многих лет испытывал проблемы с ростом бизнеса, и здесь появился новый, свежий финтех Wirecard. На пике капитализация компании достигала 24 миллиардов евро. Компания была основана в 1999 году и построила бизнес на эквайринге, обслуживании и проведении платежей между покупателями и продавцами. Wirecard добились быстрого роста благодаря обслуживанию так называемой серой зоны интернета, онлайн-казино и порносайтов. Другие компании за это браться не хотели или боялись, а Wirecard не испугались и быстро заняли денежную нишу. В начале 2000-х компания вышла на биржу. Ее оборот рос на 30 и более процентов в год. Практически из ниоткуда возникла немецкая платежная система, обещающая передовые технологии. Для простых инвесторов крах Wirecard стал шоком, но для профессиональных аналитиков и журналистов это был лишь вопрос времени. Компанию сопровождали скандалы на протяжении всего ее существования. Первый крупный скандал разразился еще в 2008 году, когда группа акционеров обвинила руководство в подделывании отчетности. Тогда менеджменту удалось выйти сухим из воды и продолжить работу. В 2016 журналисты снова заговорили о мошенничестве с отчетностью, но к этому моменту Wirecard уже обслуживали таких крупных клиентов, как Qatar Airways, KLM и другие компании с мировыми именами. И в этот раз они отделались отпиской о том, что исследование о мошенничестве опубликовала никому неизвестная компания Cetara Research. Однако в 2019-м про махинации Wirecard написали уже Financial Times, и сдержать волну негодования и вопросов у менеджмента уже не получилось. Благодаря вниманию и настойчивости журналиста Financial Times за проверку взялся немецкий регулятор, а проверять отчетность поручили независимому аудитору. Долгие годы отчетность Wirecard проверяли аудиторы из Ernst & Young, входящие в так называемую «большую четверку» аудиторов, и не находили никаких проблем в отчетности. Однако после проверки другим аудиторам из «большой четверки» KPMG выяснилось, что руководство концерна записало в актив с несуществующих банковских счетов почти 2 миллиарда евро. Это практически четверть всего баланса Wirecard на тот момент. Как этого не замечали ребята из Ernst & Young, вопрос риторический. Скорее всего, деньги пеленой застилали им глаза. После разоблачения акции упали на 99% за 2 недели, а потом Wirecard обанкротился. Член совета директоров Ян Марсалик, который считается ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся. Ну и самый свежий пример – производитель электрогрузовиков Никола, который изначально создавался как мошеннический проект, хотя основатель компании Тревор Милтон так не считает. На пике стоимости капитализация Никола достигала 34 миллиардов долларов, но даже когда стало понятно, что все это большой обман, никто не понес ответственности. Акции Никола продолжают торговаться на бирже, а Тревор Милтон остается миллиардером. Давайте разберем эту историю подробнее. Мошеннический талант Милтона начал проявляться еще в 2000-х годах, когда он продал свою первую компанию по продаже охранной сигнализации за 300 тысяч долларов, сильно приукрасив финансовые показатели и соврав своему партнеру о сумме сделки. Своему напарнику он сказал, что продал компанию за 200 тысяч и 100 тысяч положил к себе в карман. В конце 2000-х годов Тревор убедил логистическую компанию вложить 2 миллиона долларов в проект по переработке дизельных двигателей в двигатели, работающие на сжатом газе. Якобы это позволило бы транспортной компании сэкономить на топливе миллионы долларов. За 2 года, к 2012-му, нанятые им работники прислали только 5 переделанных грузовиков, хотя изначально Тревор говорил про 100 грузовиков. Причем и с их двигателями были проблемы, так что они толком не работали. На него подают иск, требуя вернуть деньги, но полученные 2 миллиона Милтон уже потратил на свою личную жизнь. Чтобы избежать проблем, он создает компанию с похожим названием и продолжает искать новых инвесторов. В итоге он их находит и продает компанию за 16 миллионов, но не новую компанию без долгов, а старую, компанию, на которой висят судебные иски и долги от первой сделки с логистами на 2 миллиона долларов. В 2014-м Тревор Милтон у себя в Солт-Лейк-Сити создает Никола Мотор, компанию, которая должна перевернуть рынок электромобилей, как он сам утверждал. В 2016-м миру представили прототип первого грузовика на электротяге, который способен проехать тысячи километров на одном заряде, тянуть 35 тонн и заряжаться за 15 минут. Не подозревая о прошлом Тревора Милтона, бизнес-мир радостно обсуждает потенциал такой революционной грузовой машины. О бизнесе пишут в новостях. Его зовут в студии и на инвестфорумы. На его твиттер подписываются сотни тысяч людей. Еще бы! Перед их глазами рождается второй Илон Маск. В январе 2017 года Никола представила готовый электрогрузовик. Мероприятие прошло на большой сцене в стиле Tesla или Apple. Представители Никола Мотор утверждали, что грузовик уже полностью готов к работе. Журналистам даже дали посидеть в кабине и нажимать кнопки. В реальности все оказалось бутафорией. Никакого работающего грузовика у Никола не было, а кабина работала от обычной розетки и проводов, которые притянули и спрятали под сценой. Несмотря на это, им удалось собрать предзаказов на 2 миллиарда долларов. Но время шло, а новых грузовиков все не было. Чтобы поддерживать хайп, в Никола придумали гениальный план – показать грузовик в работе. Так, в 2018 году мир увидел грузовик Никола 1, бодро едущий по автостраде. Правда, вот незадача. Этот грузовик ехал с горы. По словам бывших сотрудников фирмы, они просто отбуксировали грузовик на вершину холма и дали ему скатиться обратно. На протяжении 3 лет Тревор Милтон раскачивал хайп вокруг компании, и 4 июня 2020 года они вышли на IPO, в коде которого компанию оценили в 15 миллиардов долларов. Однако, спустя 2 недели акции подорожали в 2 раза до 34 миллиардов. Никола стала стоить дороже Ford, который для сравнения в 2019 году выпустил 5,5 миллионов машин и получил выручку в 155 миллиардов. Никола стала самым дорогим производителем грузовиков в мире, а состояние Тревора достигло 13 миллиардов долларов. Милтон даже умудрился продать долю в компании General Motors за 2 миллиарда. Но спустя 2 дня после закрытия сделки с General Motors, аналитическая фирма Hindenburg Research выпустила большое исследование о прошлом Милтона, о том, как его родственники руководят всеми отделами компании и об отсутствии даже намека на реальные грузовики. Акции отреагировали мгновенно. С пиковых значений июня они упали на 90%. Тревора Милтона признали виновным в мошенничестве, но отпустили под залог в 100 миллионов долларов. Он ушел с поста CEO Никола, но продолжает владеть 20% акций компании. Половину своего пакета он успел продать на пиковых значениях и сейчас остается миллиардером, в отличие от большинства инвесторов, которые верили, что Никола – это новая Тесла, а Тревор Милтон – новый Илон Маск. К чему я все это рассказал? Все эти примеры объединены одной общей и роковой ошибкой. Большинство аналитиков и аудиторов закрывали глаза на проблемы компаний. Либо из-за собственной корысти, либо в угоду хайпу. Что говорить про обычных инвесторов, которые не обладают достаточными знаниями, чтобы определить возможные мошенничества с отчетностью. Однако, есть показатель, который поможет избежать встречи с подобными историями. Избегайте покупки компаний, у которых нет выручки, но слишком много обещаний. Никола кормила обещаниями своих инвесторов. Брейкс обещала золотые горы, но обещания не делают карман инвестора тяжелее. Сейчас вниманием инвесторов завладела компания Rivian, которая собирается делать электропикапы. Rivian обогнал по капитализации Volkswagen. Компания, которая за месяц после IPO выросла на 120% и которая только разрабатывает свои первые электрогрузовики и пикапы, стало стоить дороже компании, продающей по 10 миллионов автомобилей в год и генерирующей 300 миллиардов долларов выручки. По оценкам Rivian, при хорошем раскладе они смогут поставить 150 тысяч автомобилей только к концу 2023 года. За это Volkswagen успеет произвести в 130 раз больше машин. Однако, несмотря на это, Rivian стоит дороже. Не очередной ли это пузырь? Конечно, кто-то может возразить: «Роман, а как же мечты и вера в светлое будущее?» Окей, я допускаю подобные мысли, но я категорически не готов назвать это инвестициями. Больше это похоже на лотерею. Если условный Rivian действительно начнет делать по 150 тысяч грузовиков, вы выиграете в этой лотерее. Если нет, останетесь ни с чем. Будьте внимательны к своим активам. Изучайте то, что покупаете в свои портфели, хотя бы на уровне размера выручки, маржинальности и долговой нагрузки. Эти показатели сегодня есть в мобильном приложении практически у каждого брокера. В идеале нам нужно понимать структуру выручки, регионы получения этой выручки, динамику финансовых показателей по годам и кварталам. В этом случае вероятность неприятных сюрпризов будет сильно ниже. К сожалению, исключить исходов подобных Wirecard или Enron невозможно. Верить рейтингам и аудиторам на 100% нельзя, и рассказанные истории это подтверждают. Помните момент из фильма «Игра на понижение», когда управляющий фондом пришел в S&P и требовал объяснений, почему CDO, наполненные мусорными субстандартами, получили рейтинг AAA, на что сотрудница рейтингового агентства ответила, что у нее не было выбора, иначе клиент бы ушел через дорогу в Moody's. В итоге эта пирамида CDO рухнула, несмотря на максимальные рейтинги. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это действительно очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в Instagram или Telegram-канал. Если хотите участвовать в еженедельных онлайн-планерках по рынку с разбором новостей и поиском идей, присоединяйтесь. Ссылки также указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока! We'll be right back.